на вашем канале в YouTube, которое было у Олега Нестерова.
Да.
Вот, поэтому я буду прям конкретные вопросы задавать.
Давайте.
Меня интересует вот то, что осталось невосполненным. По поводу создания клипов с участием Чернецкого и отдельно клип «Отчизна» с Чиграковым. Скажите, пожалуйста, это была какая-то стихийная история, да, написание сценария, это просто на месте делалось, или это было заблаговременно как-то продумано? Вот немножко осветите вот эту сторону вопроса.
Нет, это ничего продумано не было. Если вы имеете в виду под клипом с Чернецким песню про Ворона,
да.
То это вообще, песня была выбрана, а вот как ее снимать, хотелось что-то из нее сделать, но Чернецкий же был практически парализован. Вот, поэтому единственное, что мы смогли сделать, вытащить его на лестничную клетку, посадить вместе с ребятами там и вот самыми примитивными методами заснять все это дело. Вот, поэтому тут особенно каких-то творческих замыслов не было. Было просто желание все это дело зафиксировать. А что касается клипа с Чижом, то это тоже была такая импровизация достаточно. Ну, опять-таки, вся история всегда, это уже как бы не первая съемка была такого типа, когда мы заранее определяли какой-то круг песен, который нам интересен, в редакции, я имею в виду, с Натальей прежде всего. Вот. А на месте решали, что из этого можно быстро снять, потому что название клип, конечно, это, так сказать, очень условное, это все снималось за несколько часов, одной камерой, и никакой ни подготовки, ни, там, я уж не говорю про декорации, реквизиты, это все снималось в каких-то готовых интерьерах или на натуре.
Где вы нашли этот дворик?
А это ребята местные показали, вот как раз Чиш и Клим, по-моему.
То есть это недалеко от Сашиного дома, поскольку фактически клип начинается с вида из Сашиного окна?
Нет, это монтажное.
Монтаж.
Клип начинается с вида из Сашиного окна, просто потому что из Сашиного окна это было снято, и к Чернецкому это никуда не подошло, а здесь это подошло. Честно говоря, я не думаю, что это рядом с Сашиным домом, это где-то там вот, где больше, это чья-то то ли дача, то ли что-то, то ли Клима, то ли Чижа. Я вот это вот плохо помню, но это никак не связано с Чернецким, я имею в виду территориально.
А вы вставили там еще некоторые кадры, был кадр точно с репетиции, то есть постановочный, наверное, кадр, где они играют.
Да, были подсъемки, потому что мы снимали их там, грубо говоря, на репетиционной базе.
И еще куча маленьких вставочек. Где вы их брали в то время?
Брали в архиве. Все можно было заказать. Был архив телевизионного центра. И мы просто взяли несколько программ. Там вот, например, такой момент, его мало кто узнает. Там из программы «Сельский час» взят кадр с Сашей Соколовым. Писатель такой, если знаете,
да.
Который в Америке жил, потом вот он на какое-то время приехал, с ним сделали сюжет в программе «Сельский час», я вообще даже его не видел, просто наугад взяли несколько передач, там типа «Играй гармонь», «Сельский час», программу «Время» и так далее. И вот такие вот кадры, которые как бы иллюстрировали весь этот совок, брали оттуда. И я наткнулся вот совершенно случайно, то есть не искал, не знал, но когда увидел, то решил использовать. Там он сидит просто где-то в деревне, Саша Соколов, на какой-то заваленке. Вот. Да. Лично его, так сказать, физиономию его мало кто знает, но это Саша Соколов.
Школа
для дураков и вот все прочее.
Да. Меня вот что еще интересно. То, что мы видим в кадре, в финальной версии, это как бы часть истории. Другая часть истории, которая остается за кадром, она, ну, завязана на том, что очень много дублей может быть. Плюс съемки в подъезде, это же они не шепотом пели. Как, опишите немножко вот ситуацию, особенно с видео.
Нет, снимал все под фонограмму, конечно.
Угу.
Конечно, снимал все под фонограмму, был магнитофон Nagra,
угу.
Такая профессиональная. Просто крутили фонограмму, и они пели, а на монтаже синхронизировали все. Ну, они рот открывали.
Просто рот, это было полушепотом как-то что-то так, да?
Ну, это не было полушепотом, но звук, который они воспроизводили живьем, он не использовался,
ну да, да,
в окончательном монтаже.
Я имею в виду, соседи-то что-нибудь говорили на эту тему, всю вот что-то.
Да нет, ну да. Там не такая уж это самая. Не так все это было громко, и как-то вообще никто не. Не было толп зрителей, не было ни возмущенных, ни там, ни поклонников, никого, все это так. Очень быстро, локально.
Я хотел еще перейти к третьей вашей работе, к харьковским музыкантам, опять-таки. Это группа «Тройка, семерка, туз». То есть часть музыкантов, с которыми работал Чернецкий, Михайленко и Клименко. А вот у них была своя группа, и вы снимали их уже... Ну, наверное, в контексте сюжета, который у вас выходил, посвященный харьковскому року, харьковскому рок-клубу. Скажите, пожалуйста, несколько слов о этом своеобразном психоделическом клипе под названием «Черные бобы». Поскольку я буду и говорить и о этой части музыкантов, да, которые начали там свой дальнейший путь на то время. Что можете сказать о сотрудничестве с, там, с Игорем Сенькиным, художником, который все эти декорации там и штуки по дому. Помните ли вы, как этот клип делался?
Вы знаете, честно говоря, мне тут особенно нечего сказать.
Так.
Были декорации,
угу.
Был какой-то свет,
угу.
И вот просто там буквально тоже за пару часов, это на ходу, что называется, чего-то там наснимали без особенных изысков и...
Угу.
Никакой, в общем, так сказать, идеи там какой-то глобальной. Вот то, что было, то это самое. Потом при монтаже пытались придать этому какую-то форму.
Mm-hmm.
Вот. А с музыкантами мы контактируем минимально. Типа, встаньте сюда, пройдите здесь.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому мне тут, я еще раз говорю, вот больше там с работой Хо, вот мы намучились.
Mm-hmm.
А с этим было все так тихо, гладко, что я даже вспомнить ничего.
Хорошо, а вот по поводу сюжетов, которые вы снимали в своей программе, посвященной харьковскому року, осветите, пожалуйста, сколько времени было на это затрачено? Были ли какие-то трудности или интересные ситуации, в которыми вы столкнулись?
Вы имеете в виду фестиваль?
Я имею в виду не сам фестиваль, а у вас там есть интервью директора харьковского рок-клуба Сергея Мартыненко. И
да.
Интервью, ну да, в принципе, то есть там идет некий дискурс по фестивалям, которые проводились и проводятся там на то время, ну уже, хотя уже все как бы заканчивалось, подходило к завершению. Вы что-то помните о взаимодействии при подготовке с этого репортажа большого? Я имею в виду не благотворительно, не посвященно благотворительному концерту Саши Чернецкому, в поддержку Саши Чернецкого, а именно посвященный харьковскому рок-клубу.
Нет, концерт, значит, смотрите, история была такая, что когда мы вот сделали программу по Украине, мы же ездили там и в Киев, и в Харьков, и вот в Харькове зацепились с... Господи, вы же только что назвали, я уже вылетел из головы фамилия.
Мартыненко?
Он был тогда... Мартыненко, да.
Угу.
Он был тогда комсомольским деятелем.
Угу.
Я не знаю, там что, горкома или обкома или что-то. Ну, в общем, он был большим комсомольским начальником.
Угу.
Мы с ним как-то пересеклись, это все ему было тоже безумно интересно. И фактически... он со своей командой вот этот первый харьковский телевизионный фестиваль организовал. Мы туда только приехали. Это был типа фестиваль «Чёртова колеса», да, но на самом деле мы туда просто привезли некоторых московских музыкантов, там «Вежливый отказ», еще кого-то. Там Пит Андерсон туда приехал. Ну, все, мы постарались собрать всех тех, кто у нас уже был в программе засвечен. Вот. А вся организационная сторона была на Мартыненко. Вот. И, в общем, вот. То есть мы занимались сугубо вот съемками, творчеством, а всякая там аренда зала и проживание и так далее. Это все взял на себя Мартин со своей командой.
Я так понимаю, что речь идет о фестивале, который при общежитии авиационного института проводился, да? И в тот момент приезжали как раз и «Вежливый отказ», и «Олди» с комитетом охраны тепла, да?
Да.
В этом контексте все как-то происходило.
Да, и вот там впервые возникла мысль о фестивале или там концерте для лечения Чернецкого. Там это дело все возникло, и после этого вот это все пошло.
Вас, ну, Олег как бы спрашивал вас о каком-то там, провести некий какой-то сравнительный анализ, как отличаются музыканты, не отличаются. Но вы для себя лично какой-то вывод сделали по поводу Харькова и харьковской рок-музыки? Я почему спрашиваю? Потому что есть мифы, есть, возможно, приукрашивание каких-то историй, что, дескать, Харьков был таким хранилищем музыкальной, скрытой, такой непубличной культуры, да? У вас какие впечатления остались об этом городе и у музыкантов, которых вы там увидели, именно харьковских? Отличались ли они в массе своей от музыкантов в других городах? Или это все, в принципе, было похожим чем-то? И...
Так, вы куда-то пропадаете.
Алло.
Да, вот сейчас слышу.
Да, то, что было в Харькове, это было чем-то похожим на то, что происходило в других городах Украины и Союза в целом? Или это что-то, вот было что-то в них самобытное?
Вы знаете, что я могу сказать? Я не замечал особенной разницы. Вся эта публика была примерно одинаковая. Ну, понятно, что это не калька была, да? Но по отношению к жизни, по настроению, по манере поведения, там, почему угодно, это был примерно одно направление. Кто-то там был чуть больше, чем что-то, кто-то меньше, чем что-то там. Но все это было примерно одинаково. То есть это были люди одного, не знаю, как сказать, одного поля. Одного поля. Кто-то более замороченный, да, кто-то более простой, кто-то там с закидонами. Ну, еще раз говорю, мы не занимались никаким на самом деле серьезным анализом, долгими беседами т.д. и т.п. То есть это все-таки было производство. Времени у нас всегда было мало, это были командировки. Поэтому самое главное время занимала работа, организация съемок. Все это было на ходу, на лету, без денег, на энтузиазме. И как бы вот там каких-то таких... Ни конфликтов, ни каких-то особенных там отношений просто не успевало выстроиться. Может быть, за исключением там одного-двух человек, но это вот за весь период там. И вот как-то Харьков отдельно я не могу выделить. Вот единственное, что я уже не помню, работа Хо – это Киев?
Скорее да. Не помню такой харьковской группы, нет.
Ну да,
Скорее Киев, да.
Вот единственное, что у меня там, потому что вот с ними намучились. Они были очень, как сказать, на своей волне.
Угу.
А со всеми остальными гладко и понятно. То есть мы уже, я не помню, осталось там у Олега это в интервью или нет, но, в общем, был же период, когда, особенно, и не только период, но и место в Прибалтике, да, когда мы в Риге снимали, мы приходилось музыкантов убеждать, что мы не КГБ, что это не подстава, что это самое, что, в общем. Но к этому времени, ведь Украина была последняя программа, на самом деле. Ну, такая вот тематическая. К этому времени нас уже знали, нас уже не нужно было никого убеждать, уже были эфиры, уже было все понятно, ну, тем людям, которые этим занимались. И поэтому
вот так. У вас сложилось такое впечатление, что ваша деятельность, то, что вы делали тогда, именно в этом отрезке времени, было некой предтечей такого большого витка телевизионных музыкальных программ, вот, связанных с живым звуком, то, что продолжила потом Лена Карпова и другие люди. У вас есть ощущение некого новшества?
Да нет, это как-то... Значит, единственное, что ну, и с Карповой, и с Антиповой мы все же работали параллельно. С Антиповой вообще в одной редакции дружили и помогали и так далее. Программа «Чёртово колесо» делала фактически три человека. Я как режиссер, Наталья как редактор и Саша Богов директор. Администратор, как угодно. Все остальное это были штатные операторы, которые вплоть до того, что говорили, я вот это снимать не буду. Да, то есть там же операторы телецентровские. Мы гостелерадио, а операторы телецентровские. И как бы пожилые, там, с разными эстетическими какими угодно вкусами. И вот были такие моменты, когда оператор говорит, я это снимать не буду. Почему? Ну, типа, это говно. Вот. И приходилось как-то вот... Я говорю, большую часть времени занимала организация и производство самих съемок. Что касается новшества, так сказать, вот какого-то... Нет, уже были... Но это как-то все параллельно шло. Я не хочу сказать, что мы там какие-то пионеры были и так далее. Но вот одна вещь у нас была принципиально. У нас не было ведущих постоянных. Если нужно было, допустим, в Риге, там были приглашенные Тимошова и, господи, Илья Смирнов. Вот. А если можно было обойтись без ведущих, мы предпочитали, чтобы говорили сами музыканты, сами рокеры. Вот это было принципиально, что не кто-то, не какой-то дяденька рассказывает про что-то. Про достижения, проблемы или там про что угодно, про историю, да, а сами. Вот это, к сожалению, как раз, на мой взгляд, развитие не получило тенденции. Вот у нас первая программа была вот такая установка. Дать слово самим музыкантам. Пусть они говорят о своих проблемах, о чувствах, обо всем.
Андрей, вот вы мне скажите просто такой момент. Вот вы начали в гиковских ступенек, да, и будучи приближены там к Кинчеву, Гребенщикову, да, формируя там свой видеопортфолио.
Это очень смешно получилось. Это случайность на самом деле. То есть нет, никак, я там в свое время занимался дискотекой. Причем такое не просто вот как бы дынь-дынь, да, мы там делаем типа театральную, это в Севастополе, раз вы эту тему поняли, два слова просто скажу. Вот, то есть я как бы в музыке варился и слышал там и русский рок, слушал, конечно, и это самое, но вся история с Гребенщиковым, с Кинчевым и компанией, Ленинградским рок-клубом, она получилась довольно случайно. Значит, у меня просто была практика на Леннаучфильме, я учился на... В Сгулиде, в мастерской, очень популярного кино. Вот. И, значит, одновременно я думал, какую мне нужно было снять уже курсовую работу. Вот. И у меня был такой сценарий клиповый в голове, не оформленный до конца, но как бы тема вот музыкальная была. И как главную песню, музыкальную идею, как бы основу всего этого фильма, я тогда выбрал «Переведи меня через Майдан». Это, знаете, наверное, это Коротич слова, музыка Никитина, и Никитин ее пел. Но я хотел, чтобы это было не бардовский, так сказать, вариант, а я там встречался с Альбертом Усадулиным, и вот сделать такую хорошую, положительную, в смысле, эстрада, качество, эстрадного качества песни. Вот. Но волею судеб в Питере в тот момент оказался... Я уже старый, у меня все фамилии вылетели. Сейчас он Станислав, театр Станиславского электротеатра, господи. Боря. Борис Юхананов, его вспомнил. Вот. Каким-то боком, то ли через Сережку Козлова, который у меня оператором был, то ли через каких-то общих знакомых, я сейчас не помню, мы как-то с ним... совпали. Мы знали еще друг друга, так, что называется, по тусовке театральным, по Москве, а тут встретились в Питере, и он говорит, что, а я вот с Гребенщиком договорился встретиться. Вот. Я говорю, ой, возьми меня, я хочу тоже. Вот. И действительно, мы с ним пришли к Гребенщикову, он еще на этой самой жил.
Ну, на старости.
Коммуналка вот на последнем этаже.
Да, ну то, что у вас в фильме снято, да.
Короче, это самое. И вот когда уже вышли на Гребенщикова, я это дело все переделал под совсем другую песню, под «Пока не начался джаз». И, что называется, вот, я все вспомнил. Значит, был такой актер Никита Романовский, если я не ошибаюсь, фамилия, у меня с фамилией беда, который в свое время снимался еще школьником в фильме про любовь, там что-то, вам и не снилось, вот. А это был уже там 84-й или где-то около. Он уже, так сказать, взрослый, но он умер потом, он молодым умер, какой-то жуткой болезнью. И мы с Сережкой Козловым в Питере жили на его квартире. Но это очень громко сказать, квартира была в ремонте. Вот, попасть в нее можно было только через черный ход по черной лестнице. И она стояла пустая, но полуразрушенная. И мы там на полу прямо на матрасах просто там... ночевали, жили. И вот поскольку это был такой полуподпольный флэт, туда приходила куча народу выпить, поиграть, поговорить, потрахаться, извините за подробности. В общем, там оказались, и там были и Задерей, и Кинчев, и оберманекены, и еще кто-то, черт и дьявол. В общем, таким образом, вот плюс... плюс Гребенщиков, мы как-то вписались в эту тусовку, и вот таким образом попал там в руку. Кинчева, например, я, что называется, в кино устроил. Вот его знаменитая, там, единственная, насколько я знаю, роль взломщика, он получил с моей подачи. Это я никак бы не... Вот. Потому что режиссер, опять-таки, фамилию сейчас я... Ну, взломщика, кто снимал?
Вот не помню, вот потому что вот фильм единичный. Вот
у меня беда с фамилиями. Короче, мы просто пересеклись случайно где-то в Питере, встретились, вот я вот запускаюсь на фильме. Ну, режиссеры в ГИК вообще как бы там такая маленькая коммуна, все друг друга, если не знали, то в глаза узнавали, и, естественно, в такой ситуации, как там в другом городе.
Некто Валерий Огородников.
Да, тоже умер. Вот я встретился с Валерой. И он говорит, я вот запускаюсь, мне ищу героя на главную роль. А что там, он какие-то там несколько слов сказал, посмотри, фантастический. А Кинчев тогда был действительно фантастический. Мы с ним потом еще несколько лет дружили в Москве, до его вот этого православия головного мозга. Короче говоря, вот я ему подсказал посмотреть на Кинчева, и он действительно его выбрал. Ну, в общем, вот эта вот вся тусовка, и это было там не так много времени, 3 месяца у меня была это стажировка.
Вы знаете, я хотел еще уточнить момент, вдруг вы имеете к нему отношение. А работа Сергея Овчарова, фильма, оно...
Нет, к сожалению, Мациевский. К счастью, нет.
То есть вы не имеете отношения к тому, что Чернецкий там оказался? Ага. А я вообще вопрос как бы начал издалека, но смысл его заключается в следующем. Вообще вот эта история с отрезком времени, который связан с отечественной живой рок-музыкой, это для вас временная история оказалась? То есть вы вышли из этого всего? Или по сей день что-то продолжается, и вы как-то реконструируете какие-то материалы или что-то делаете в этой теме?
Нет, сейчас я, ну, во-первых, я уже на пенсии, мне 62 года. Я поступил в ВГИК поздно, после университета, поэтому как бы все это затянулось. После того, как, ну, с чертом концом история-то, в общем, прекратилась не по нашей вине. Мы хотели продолжать и должны были продолжать на России, но... Такой персонаж, как Артемий Кимович, который нас и звал, нас и погубил. Ну, это отдельная история. Факт тот, что мы не могли остаться, ну, грубо говоря, на Первом канале, тогда это телекомпания Останкино была, потому что мы уже как бы сделали этот шаг. А шаг оказался в пустоту. Вот, и поэтому продолжать так же было невозможно. Перейти на другой канал не удалось, и пришлось, что называется, ну, как-то жить дальше. Поэтому я занимался музыкой, но несколько другой уже, классической. Я делал и «Вокзал мечты» с Пашметом, и с Пиваковым работал. Вот, поэтому как-то, вот как рок, что называется, ушел, в определенный момент там, так и я с ним расстался. Ну, то есть, как, я как любитель кое-что там слушаю, кое-что принимаю, что-то не принимаю и так далее, но как профессионал больше этим, к сожалению, или к счастью, опять-таки, не занимался.
И эту музыку фактически в бытовом смысле не слушаете и не слушали так вот? По большому. То есть это просто стечение обстоятельств.
Нет. Я музыку-то я всегда ее и слушал. Но просто вот тот период, это был такой пик, когда и музыка была, что называется, интересна. Да, и она была как бы созвучна времени. А потом вот это вот все разошлось. Есть интересная музыка, но она как бы такая нишевая. Она не стадионная, не держащая руку на пульсе жизни, скажем так, камерная более. Ну, типа того же «Вежливого отказа», например, в котором Сережа Рыженко играет, с которым мы дружим до сих пор. И там я на концерты бываю и слушаю и так далее. Вот. А по большей части, ну, что называется, рок, может, и не умер, но интерес потерял. И у меня тоже. Да, допустим, если там ранние альбомы «Аквариума» это была «Революция», это было «Кайф», это был «Драйв», то сейчас, ну, вот он выпускает хорошие бывают песенки. Бывает, но уже все равно не то. Уже все равно это вальс по кругу. Ну, это мое мнение.
Наверное, сколько. Под финал хочу спросить, что какие впечатления у вас остались о самом Чернецком и группе «Разные люди»? И вот какая-то ремарка из разреза, что если что-то, о чем я не спросил вас в контексте книги о Саше Чернецком, но вам есть что сказать, вот некий такой свободный спич.
Знаете, вот я не буду лукавить, о Чернецком мне, к сожалению, нечего сказать, он был тогда болен. С ним больше общалась Наталья. Я еще раз говорю, занимался там подготовкой, техническими вопросами, съемкой, монтажом и так далее и тому подобное. Поэтому какого-то человеческой близости, там, каких-то контактов, в результате которых я мог бы что-то о его личности сказать, у меня практически не было. Вот. А вот разные люди, конечно, меня поразили больше всего, ну, чишь само собой. Опять-таки, я не держу руку на пульсе, не знаю, что там дальше это самое, но там был гениальный гитарист, соло-гитарист Клим. Клименко, если я правильно
помню. Да.
Вот. Вот это для меня музыкально чисто было открытие, потому что когда там мы что-то там в той же вот репетиционной подснимали, и его не было, да? Это был такой середнячок. Ну, классический, там, сказать, рок-н-ролл, но ничего. Как только подключился Клим, появился драйв, появилась энергия, появился нерв. И вот это я помню до сих пор. Хотя не знаю, опять-таки, насколько там, вот что с ним стало, играет он, не играет, и в составе он, не в составе. Ну, вот еще раз говорю, сама по себе музыка разных людей, вот на мой вкус, да, она все равно, так сказать, традиционная, ну, как блюз, как рок-н-ролл классический такой, да, то есть, и вот «Живую искру» приносил, на мой взгляд, Клим, что сейчас, и как сейчас, не знаю, но было бы жалко, если бы это все заглохло.
А еще знаете, что хотел спросить, ну, тоже, наверное, так, послесловия. Вы снимали на видео вот запись альбома «Мазохизм», да, то, что происходило в самой квартире?
Нет.
Нет, потому что я ни в одном, ну, за это все время я не встретил ни одного упоминания никакой видеохроники, только фотографии с места.
Нет, вот понимаете, это уже было какой там, 88-89 год, да?
90-й, да.
90-е, да, ну все равно. Ну все равно, то есть взять камеру на съемку было достаточно проблематично. То есть ее надо было заказывать, камер было немного, и, соответственно, за ними стояли очереди. Вот, тем более камеры еще были такие громоздкие, тяжеленные. Я имею в виду видеокамеры профессиональные. Иногда даже они состояли из двух частей. Да, магнитофон отдельно, а камера отдельно, и, значит, шнур, соединяющий это сам. Вот, то есть техника была, мягко говоря, несовершенна. Более того, чтобы снимать в квартире, нужен был свет. Потому что они еще были слабо чувствительны, эти камеры. Они нуждались в хорошем свете. Значит, свет – это был еще больше дефицит, тем более переносной такой свет. Еще не было всяких этих дедолайтов. Это нужно было там тащить всякие бэбики, Юпитеры, там, черт и дьявол. А они питались не от 220 уже еще, или как там. Ну, короче, им нужно было питание. Питание – это лихту. Ну, то есть, это целый гимор. Нужно было протащить эти провода. Там, вот, допустим, мы тащили провода там для съемок на этой лестнице, не помню уж на какой, на пятый или на шестой этаж.
Десятый.
Ну, вот даже десятый. То есть, вот это вот все очень сильно ограничивало. Мы, допустим, ездили в свое время в Владивосток, у нас камеры не было. Мы там брали, ну не брали, а нам помогали там местные камеры, там Уматик, у кого-то был, значит, из Японии Уматик привезен. Значит, когда мы ездили в тот же Киев, значит, нам камеру привозили из Еревана. Вот мы с московскими новостями как бы сотрудничали, да, и вот московские новости, у них был там какой-то корпункт или что-то там, у них была камера в Ереване. И нам на съемки прилетал человек с камеры из Еревана.
Ничего себе.
Понимаете, это совсем другая была жизнь.
Все
это не то, что вот там сейчас на телефон там снял и кино выпустил.
Да.
А то мы же все были нищие, бедные. У нас не было и бытовых видеокамер. Они тогда уже были, но это было дорогое удовольствие. И, в общем, ни у кого своего тогда ничего не было.
Угу.
Потому что там зарплата на телевидении, она ничем не отличалась от зарплаты там, не знаю, в ней, там 120 рублей в месяц и все.
Угу.
Вот, поэтому в лучшем случае, да, вот у кого-то был свой фотоаппарат, вот на фото можно было снять. А видео это было другое совершенно дело.
Ну, просто по тем временам сделали очень такую... Вы сделали то, чего не сделал ни один человек в... Ну, съемочная бригада, имею в виду, да, со звукозаписывающим автобусом. Этого никто не сделал. Вот. И самое любопытное, что это осталось как бы вне хроник. То есть, как какие-то только фотографии и рассказы очевидцев.
Вот. Ну, я опять-таки не помню, осталось это в интервью у Олега, но когда я попал на телевидение тоже достаточно случайно,
uh-huh.
Вот, и когда я попал, я обалдел от того, что... А попал я как раз, да, вот где-то в 88-м году.
Uh-huh.
От того, что телевидение имеет возможность выписать кого угодно, командировку, что называется, с оплатой проезда, проживания, да еще и суточными, хоть... Петропавловска-Камчатского, есть гостиницы, там есть на это дело средства, и возят там на съемки в профессиональные звукозаписывающие студии, снимают на видео в павильоне со светом, все дела. Какой-нибудь народный хор или там ансамбль танца, 20, 30, 40 человек. И я подумал тогда, почему нельзя эту систему использовать для рок-музыки то же самое. И, в принципе, мы и пытались это делать, и тут очень большое дело сделала Наталья, потому что, помимо всего прочего, я этим не занимался. Она записывала их в студии, в профессиональной звукозаписывающей студии, там, с обработкой звука, то есть там люди попадали, и у них глаза на лоб лезли, потому что они про это не видели, не слышали и не знали вообще о существовании там Олесиса и всего прочего. Вот. И там тот же комитет охраны тепла там целый альбом записал.
Ну да. За что вам спасибо. Вот. Да, ну, Наталья рассказывала про альбом, про украденную версию.
И вот тогда приходилось уговаривать и объяснять людям, что это не подстава, что вот и они приедут, и им оплатят дорогу, и им дадут где жить, и еще суточные будут получать. Ну, это продлилось недолго.
Ну что ж, спасибо вам и за это. Лучше длиться не так долго, как показывает время и практика.
Да.
Вот. Спасибо вам за фильмы, за то, что вы сняли, за клипы, за помощь многим музыкантам, прежде всего украинским. Да? Благодаря вам многие узнали и «Браты Гадюкиных», и «Вопли Видоплясова», и много всего интересного.
Вика Врадий, моя любовь, Вика Врадий.
Да, да, между прочим. Не успел. Ну, да, но вы проделали колоссальную работу, взрыхлили ту почву, которая выдала впоследствии, как показали годы, ни одного талантливого музыканта, шоумена, и, вот, который по сей день продолжает свой путь. Вот.
Ну, спасибо, что вам это интересно.
Да, пожалуйста. Трудитесь еще не покладая рук, как говорится. Единственное, что, Андрей, попрошу вас...